Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Только что мы с вами совершили празднование Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И хоть праздник уже миновал, но я очень хочу предложить вам послушать в начале этого часа вдохновенное слово преснопоминаемого иерея Даниила Сысоева на этот праздник Успения Пресвятой Богородицы. А затем, минут через примерно 20, в эфир выйдет передача из радиоцикла «Иван Шмелев и его время». Его автор и ведущая, доктор филологических наук Евгения Александровна Коршунова, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына, пригласила в нашу студию писателя Анастасию Чернову.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Только что мы с вами, дорогие наши слушатели, чествовали Успение Пресвятой Богородицы. Много об этом размышляли, но я еще хочу предложить вам послушать архивную запись. Это вдохновенное слово на праздник Успения Пресвятой Богородицы преснопоминаемого священника Даниила Сысоева.
Поздравляю вас всех с великим праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, с тем праздником, который на Руси всегда называли Богородичной Пасхой. И это действительно не случайно, действительно удивительное, удивительный праздник, праздник радости о смерти, праздник, когда смерть переплавляется и превращается в сон. Прекрасный сон, как мы сейчас слышали вот в этих надгробных удивительных топорях иерусалимского происхождения, где сказано, что ты, Богородица, заснула на земле плотью, а проснулась ты на небесах с телом. То есть ты заснула, как заснувший человек, и когда ты очнулась, ты оказалась, что ты находишься уже на небесах, но не только душой, да, но ты забрала с собой и то тело, которое породило по плоти Христа Бога нашего. Это действительно праздник Успения, это праздник и нашего преображения, преображения нашей смерти в переход в бесконечную жизнь всего человека, не только его духа, не только его разума, да, не только его сознания, но и его, даже этого тела, переход в вечную жизнь. Праздник Успения, он появляется для нас подтверждением того, что дело Иисуса Христа, оно не осталось даром. Действительно, Господь действительно победил смерть. Он действительно преодолел смерть, давши нашим телам, вот этим телам, в которых мы сейчас находимся, вечную жизнь. Успение подтверждает, что мы с вами будем восстановлены в этих телах и вечно будем жить в небесных чертогах вот именно с этими телами, наслаждаясь сверцание Бога. И вот как мы сейчас слышали прекрасные слова эти, мы будем носиться вокруг трона Бога, как Богоматерь Мария. Она как ласточка летает вокруг престола Божия, забывшая гнездо, которое она покинула на земле, потому что ее охватила эта удивительная, уязвляющая любовь. Любовь к Богу, которую она пронесла сквозь всю свою жизнь и которая преобразила всю ее. Вот один был древний философ, Гераклит, он говорил, что в смерти нас ожидает то, чего никто из нас не знает, и чего никто из нас не ожидает. И потому-то и люди боятся обычно смерти. Люди обычно стараются об ней не думать, стараются вытеснять из сознания всякое воспоминание о смерти. Наверное, замечали, да, современные люди как-то так? У нас даже сейчас по улицам умерших не носят, замечали? Если раньше обычно в деревнях как? Покойника проносили сквозь всю деревню, да, если он уважаемый человек был, носили в храм Божий, вся деревня с ним прощалась, потом все уходили, торжественно провожали на кладбище, то сейчас нет, сейчас нужно в автобус с занавесочками, чтобы никто ничего не заметил, да, чтобы человек не замечал этой смерти, как будто бы ее таким образом избежишь. Но церковь говорит не об этом, она говорит, что на самом деле есть смерть, а есть успение. Есть смерть, уход в неизвестность, человека, который не приучил себя к будущей жизни, который не жил жизнью духовной, который жил жизнью плотской, и потому привязан весь к плотским условиям жизни, и его смерть действительно страшна. Как мы поем с вами каждой литургии, смерть грешников люта, да? Вот смерть грешников люта, почему? Потому что действительно привязанный множеством привязей к земле грешник с очень большим трудом и болью отрезается смерть от этой земли. Не случайно, вы знаете, да, как изображается смерть? С косой, да? С косой, с серпом, там, с молотками и так далее. Почему? Потому что смерти нужно отрезать от человека, от этой земли. Он приклеен, ну, как вы знаете, как муха в паутине залипшая, так и человек плотской, он прилип к этой жизни и не может вырваться вон. И сама мысль о смерти для него страшна, потому что он знает, что будут вырывать туда, куда он ничего не знает, где у него нет никаких знакомых, да, где у него нет никаких связей, где у него нет ничего. И ему туда приходится идти. Естественно, можно понять такого человека, почему ему не хочется думать о смерти, да? Почему он старается все силы использовать для того, чтобы как можно дольше этот мир не покидать. Но есть и другая смерть, есть успение. И прекраснейшим примером успения является успение Пречистой Девы. Ведь на самом деле, что нового узнала Мария, выйдя из тела? Ничего. Она знала лично Бога. Она по плоти родила Сына Божия. Она знала ангелов Божиих, начиная с самого-самого раннего детства, когда с 3 лет ее ангелы Божии воспитывали во святом святых Иерусалимского храма. Когда ее кормили той самой райской пищей, которой она должна будет наслаждаться в раю. Она знала своего ангела-хранителя, который принес ей прекраснейшую весть об рождении от нее по плоти Христа Бога нашего, архангела Гавриила, и который вновь приносит ей величайшую радостную весть с прекраснейшую райскую лилию. Недаром у нас украшается лилиями, да, образ Богоматери всегда. Это знак той радостной лилии, которую принес ей ангел, в знак того, что ей наступило время покинуть землю смерти, долину плача, как она называется в Библии, для того, чтобы найти гору радости, чтобы найти гору Бога, где вечное царит веселье и ликование. И она знала это, она знала и темных князей, молила Бога перед смертью освободить от мытарств. И она знала и безмерную силу Бога, и она стремилась к нему всей душой своей. Вот по-мирски мы бы сказали как? Она умерла достаточно еще не старой. Вот ей еще 70 лет-то не было, на самом деле, когда она ушла. Но Богоматерь, она молилась об приближении этого дня. Она молилась, чтобы Господь забрал ее к себе, потому что на земле у ней, кроме христиан, ничего ценного не было. Она не была привязана ни к одежде, да? Она не была привязана ни к каким земным благам, ни к домам, ни к квартирам, там, ни к колесницам, ни к каким-то земным пристрастиям. Она не заботилась, чтобы потом для семей, там, для родных там, дома были, вот, как у нас сейчас часто говорят, там, да, я должен об этом позаботиться. Нет, она заботилась, чтобы все христиане были озарены светом Бога Высочайшего. Она учила их любви, смиренномудрию, духовной красоте и целомудрию и чистоте. Но при этом, заботясь о христианах, она все же больше стремилась к небесам. Многие люди говорят, что надо сначала любить ближних, а потом полюбить Бога. Богоматерь сначала любила Бога, и в нем она любила ближних такой любовью, которая несравнима ни с чем из-за любви, которая была на земле. Да? Ведь действительно, каждый из нас, я думаю, экспериментально знает, какова великая любовь Богоматери до сих пор. Я думаю, каждого Богоматерь утешала из нас, так? Каждого она помогала. Недаром мы ее называем матушкой нашей, да? Которая действительно помогает и защищает нас. Но почему? Потому что она любила Бога больше всего. И любит его до ныне. И эта любовь ее окрылила и сделала ее смерть величайшим торжеством. Потому что многие люди боятся, что их встретят темные владыки после смерти. Но еще при жизни к ней явился сам сын ее возлюбленный, Господь Христос, он сходит вновь к ней и собирает к ней по ее просьбе всех апостолов, чтобы в день Успения появился как бы малый прообраз будущего всеобщего собрания всех христиан в день Второго пришествия. Сам Господь во плоти вместе со всеми старейшими ангельскими силами сходит с небес, с херувимами, с серафимами, с пламенными духами, которые трепещут перед лицом Божиим. Он сходит с небес, и со всех концов земли на облаках небесных слетаются святые апостолы, чтобы, если угодно, в день исчезновения из этого мира, покидания этого мира Богоматерью, в этот день почувствовать ту радость, которая их ожидает в самом конце, когда все христиане, верные Христу, будут также на облаках небесных собраны ангелами Божьими навстречу Иисусу грядущему во славе среди живых и мертвых. И они собираются с плачем и с радостью. С плачем, ибо они на земле лишаются, расстаются на некоторое время с Богоматерью. И с плачем, потому что им еще надлежит в этой области тьмы нести свет Евангелия, да, освобождать порабощенных дьяволом людей, и нести сражаться, а Богоматерь, они видят, что уже достигает триумфа. И с радостью, потому что они видят, что Мария достигла своей цели, они видят, что Мария победила смерть, и она восходит победителю смерти. Они срадуются, они воспевают ей гимны, удивительные гимны радости, которые несравнимы ни с чем. Студия Серапонит говорит, и кто, какие бы уста могли бы воспроизвести те богословские гимны, которые воспели тогда святые апостолы. Апостолы собираются вокруг Богоматери и богословствуют. Многие у нас люди не понимают, как правильно богословствовать. Думают, что богословие – это рассказ о каких-то таких сухих догмах. Но помните, что такое сухая догма, которую исповедует православная церковь? Это точнейшее описание небесной реальности. Представляете, может ли быть такая догма сухой? Рай, сухая реальность, как вы думаете? Или интересная? А тот, кто озаряет рай своим светом, разве это сухая реальность? Реальность животворящего Бога, безмерной силы, которая царит за пределами времени. Разве песнь о нем не есть самая потрясающая песня? И вот Богоматерь с земли провожает земная церковь песнью о ее любимом. Представляете, даже не о ней говорят. Говорят об том, кого она любит. Говорят об Отце, об Сыне Его и о Господе Святом Духе, об Троице Единосущной и Раздельной, которого любила Богоматерь, и с этой любовью, с этими словами славы Троицы, Богоматерь покидает мир, и душа ее, как новорожденный младенец, рождается в вечность, а тело ее, окружаемое ангелами, погребается в семейную усыпальницу в Гефсимании, которая до сих пор хранит некое сияние этой божественной славы. Мне Бог дал неоднократно бывать в той самой священной гробнице у Богоматери в Гефсимании, где действительно вот этот невидимый свет как бы постоянно светится над этой удивительной гробницей, наполняя всякого входящего в это святое место неземным удивительным покоем, который, я думаю, сейчас каждый из нас отчасти хотя бы ощутил, когда мы пели эти исходные песни Богоматери. И затем происходит нечто удивительное. Смерть Господа животворящая породила жизнь, и моя смерть матери его не смогла ограничить, не смогла удержать и Богоматерь. Мы знаем, что на третий день покровитель нашего храма, святой Фома, был доставлен ангелами из Индии, как обычно с опозданием. И как он в прошлый раз опоздал, он не присутствовал при явлении воскресшего Господа, так и сейчас он опять опоздал. И он опять со скорой говорит, почему мне всегда так не везет, почему я все время опаздываю, да? Хотя вот сейчас дайте поклониться мне телу Богоматери, которое я любил так же, как и вы. И когда он приходит к Гефсиманской гробнице, он опять убеждается, что он не случайно опоздал, а промыслительно. Он видит, что гробница пуста, и то жизненосное тело, которое породило бессмертную жизнь, оно было похищено из этого мира. Из кругов времени оно было похищено, чтобы Мария стала первой обоженной. Чтобы она стала первой достигшей полноты славы после Сына своего Иисуса Христа. Процесс воскресения мертвых продолжился. А если мы знаем первенец из умерших, это Иисус, Сын Божий, Христос, воскресший во плоти, то Матерь Его, она вторая из воскресших, так, чтобы больше никогда не умирать. Она воскресла во плоти, чтобы теперь уже царствовать вместе с Сыном своим Богом и восседать на престоле Бога Отца. Как и обещал сам Господь, побеждающий получит все и сядет со мной на престоле моем, как и я победил, воссел на престоле Отца. И Фома убежден был в истинности воскресения тогда, когда он плакал, что не достоился встречи с Богоматерью. Богоматерь сама явилась ему в Гефсиманском саду, немного выше того места, где плакал Господь перед смертью, в том месте, где сейчас находится храм Марии Магдалины, принадлежащей русской церкви. Вот, и там она бросила ему прямо на камень пояс, который отпечатался на этом камне. Любой желающий может приложиться к этому месту. И она дала ему вещь, что она воскрешена Богом, чтобы царствовать и побеждать смерть. И вот сегодня, в день торжества Богоматери, в день ее коронации, в день ее воцарения, давайте посмотрим, а мы какую смерть себе хотим? Смерть ли или успение? Если мы хотим успение, если мы хотим покинуть круги этого мира, чтобы найти за пределами мира живое царство Бога, если мы хотим себе свить гнездо у подножия великого трона Бога Отца, мы должны настраивать свое сердце так же, как настраивал Богоматерь. Настраивать его целомудрием и чистотою. Настраивать его любовью и милосердием. Настраивать его кротостью и незломием, как настраивала Богоматерь. И тогда и для нас смерть не станет чем-то страшным и ужасным, а это будет днем радости, днем торжества и веселья, днем шума голосов празднующих, как говорит об этом Давид. Это будет днем трубного звука, когда ангелы Божии подхватят нашу душу и принесут ее туда, где мы увидим Богоматерь Пречистую, где мы увидим Сына ее, где мы увидим Отца через Сына в Святом Духе, и где мы будем вечно жить до того времени, пока наше тело тоже не поучаствует в этой славе, когда и тело наше будет похищено из кругов этого мира, чтобы мы воплоти жили вечно перед лицом Святой Троицы. Давайте к этому стремиться и просить Богоматерь, которая, как знает Андрей, как говорит церковное предание, все-таки редко бывает на небесах, которая часто слишком бывает на земле, чтобы Богоматерь ума в своих молитвах, которых она никогда не засыпает, не ослабевает, она умолила Пречистого Сына Своего Господа нашего, чтобы и нам, чтобы мы с вами не умирали, а чтобы мы заснули таким сном, чтобы, очнувшись, оказаться в тех краях, откуда сбежала болезнь, печаль, воздыхание, чтобы нас настигла вечная жизнь и радость. Как пусть Господь даст нам это молитвами Богоматери. Храни вас Господь.
Вы слушали архивную передачу. Прозвучал голос преснопоминаемого священника Даниила Сысоева на праздник Успения Пресвятой Богородицы. И вот сейчас, когда мы уже знаем о мученической кончине отца Даниила, особым светом озаряются эти его вдохновенные слова. Дерзнем сказать, что он и отошел ко Господу именно таким образом, к которому призывал, что для него смерть стала поистине успением. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в нашем эфире очередной выпуск программы «Иван Шмелев и его время». И я приветствую в нашей студии автора и ведущую этого радиоцикла, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья Евгению Александровну Коршунову. И сегодня у нас в гостях также Анастасия Евгеньевна Чернова, писатель, литературовед, член Союза писателей России, доцент кафедры филологии Перервинской духовной семинарии и кафедры литературы Московского университета технологий имени Разумовского. Это вот казачий, как мы его называем, университет, да, Анастасия?
Да, да.
Иван Шмелев и его время.
Дорогие друзья, сегодня мне бы хотелось поговорить о том, какой видел Москву Иван Сергеевич Шмелев. И старую Москву, в которой он родился, в 1873 году, и ту Москву, которую он уже увидел после исторического слома 1917 года. Это и рассказ «Голуби», это и очерк «Душа Москвы», и это, конечно, «Лето Господне», которое он начал как записки для своего Ивушки, его Жентиньома. И также, конечно, «Пути небесные», и два очерка, которые он написал уже возле океана, это, конечно, «Москва в позоре» и «Город-призрак». Конечно же, «Няня из Москвы» – это то, без чего тоже мы говорить о Москве Шмелева не можем. Мне кажется, то, что писал о Москве Иван Сергеевич Шмелев, оно действительно выросло вот из его детского православного сердца, из родного дома, потому что родился Иван Сергеевич Шмелев, самый распрерусский писатель, москвич, как и о нем говорили, как он сам себя считал, в Купеческом районе Москвы, в Замоскворечье.
Вот здесь неподалеку буквально.
Да, на Большой Калужской, в доме 13, где жили 4 поколения Шмелевых. И зачинательной, так сказать, традицией рода Шмелевых была прабабка Устинья, которая описывается Иваном Сергеевичем Шмелевым в «Лете Господнем». Там, где любила смотреть на Кремль на каменном мосту прабабка Устинья, там остановилась слушать, и маленький Ванечка с Горкиным смотрели на Кремль, любовались святынями Москвы. И, конечно, тут очень важна фигура отца, потому что во своей автобиографии он как раз вспоминает, что «я ничего не помню в доме, никаких книг, кроме Евангелия и святых икон». И именно отец Ивана Сергеевича Шмелева, Сергей Иванович, он приучил мальчика к благочестию, и он описывает это в «Лете Господнем». Вот в главах, посвященных как раз воспоминаниям об отце, и, собственно, вот как бы перед глазами отца вместе с отцом он впитывает в себя вот этот свет православия, эту ласку православия, и первые молитвы запоминает, так сказать, как раз рядом с своим отцом. И вот этот свет благочестия, это Замоскворечье, с его таким укладным, да, вот патриархальным духом, действительно сформировали тот взгляд на Москву, который отразился у Шмелева в его произведениях.
Да, может быть, как раз и дать слово Ивану Сергеевичу Шмелеву, чтобы мы услышали, какая же Москва. Вот есть удивительное высказывание, такое художественное, поэтическое о Москве. И когда я думаю о Москве, мне обычно оно вспоминается. Шмелев пишет: «Москва, какая же она большая, смутная вдалеке, в туманце, но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички и домики, бурые и зеленые дощечки крыши, зеленые пятнышки сада, темные трубы палочки, пылающие искры стекла, зеленые огороды коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики». Вот это такой взгляд сверху, как будто бы он полетел, такое детское ангельское видение, может быть, как во сне, потому что, ну, сейчас уже сложно представить такой вид, Москва и застроена, много, да, и высоких домов, и меньше крестов, но, однако, все равно вот это чувство поражает. Мы, когда поднимаем все около храма Христа Спасителя на мост, виднеются и купола, и кресты, все равно что-то остается. И вот этот образ, Шмелев его запечатлел и сохранил. Что главное в Москве? Главное, конечно, это храм, это купол, это много-много крестов, церковных крестов. И при этом Москва очень домашняя, тихая. Обратите внимание, он говорит про зеленые огороды, огороды коврики, сады. Вот Москва, она такая. С одной стороны, она очень большая, она огромная. А с другой стороны, между домами есть тихие-тихие дворики и даже огороды, где, ну, видимо, грядки, где собирают урожай. Москва, конечно, дореволюционная. Детство Ивана Сергеевича Шмелева.
Я бы тут хотела дополнить, действительно, как говорил Аполлон Григорьев в воспоминаниях, Москва – это город растения. Москва росла, делилась, и действительно, вот эта и теплота, да, и теплая домашняя обстановка, они были в Москве всегда, но тут правильно очень, мне кажется, была выделена цитата, описывающая Москву, потому что у Шмелева выделяется вообще концепция Москвы как города-храма. И Москвы как Третьего Рима, идущая еще из древнерусской литературы, с повестей о начале Москвы, и это важно отметить. И, конечно, вот взгляд на Москву сверху, когда он описывает дореволюционную Москву, это, конечно, черты панорамного видения, которые свойственны были древнерусской литературе, поэтому взгляд сверху, который был и у Лермонтова, и у Батюшкова, когда он с колокольни вот описывал Москву, это известное, да, и у Карамзина, то есть это традиция, идущая вот из литературы уже 18-19 века, и взгляд его изменится только, когда он будет описывать Москву революционную, вот Москву врасплохе или Москву в позоре, как он пишет. Вот, помню свое замоскворечье, темень осенней ночи, безлюдье улиц, глушь тупиковых переулков. Прятались за углами тени, человеческого лица не видно, только тени. Так по всей России. И храм метался в отражении, он еще пишет. В храм в зеркальной воде метался, храм Христа Спасителя. Конечно, совершенно, да, вот эта фрагментарность, впечатления, которые вот как бы из бьющегося сердца, да, вот такого страдающего, они у Шмелева, и поэтому рождают такой образ совершенно. Это Москва тупиков, да, и переулков. Это взгляд, так сказать, изнутри вот этого уже города, который уже перестал жить прежней жизнью, но Москва затаилась, как он пишет в прекрасном рассказе «Голуби». Москва затаилась и жила своей жизнью, не веря своим глазам. Глаза Москвы все-таки вот это ее прежняя душа, поэтому она существует, так сказать, и в Москве советской, и в Москве уже разрушенной, но это уже Москва стала Китежем, Китежград. Поэтому возникает вот этот концепт при описании Москвы новый града Китежа и второго Вавилона. То есть вот эти лики новой Москвы описывает он ее уже новым языком. И поэтому душа Москвы, она никуда не исчезла, не ушла никуда, но действительно она затаилась и ждет, так сказать, воскресения, которого Шмелев ждал, на которое он надеялся, и о котором он пишет и в своих произведениях. Вот поэтому тут вот все меняется, но действительно, концепция города-храма, она важнейшая здесь, важнейшая. Ну, это, наверное, вот все-таки в очерке «Город-призрак» тоже есть, да, и в «Няне из Москвы».
Да, я вот хотела еще дополнить, мы услышали два фрагмента, они, кажется, такие разные. С одной стороны, Москва, вид сверху, светлый образ, а с другой стороны уже тупики, темные тупики ночной Москвы, переулков и... Такая уже разруха идет там послереволюционная. Обратите внимание на цветовую палитру. Там был свет, золото, потому что купола не золотые, а потом стало темно, да, мир погружается во мрак. Мрак в душе и мрак город обступает тоже. И вот это очень важно, что Москву, такую настоящую, которая потом скрылась как город Китеж, она словно бы овеяна золотым сиянием. Он такой именно видит Москву. Там разные есть описания цветовые, разные оттенки. Она и пестрая, тут и очень теплая есть тона. Но золото, оно присутствует обязательно. И мне кажется, что это не случайно, потому что золотой свет и в фольклоре, и потом затем уже в литературном творчестве связан с миром иным. Об этом есть исследование, да, что золото, цвет сакральный, передает иную реальность. Это можно сравнить как на иконах золотой фон, да, на древнерусских иконах золотой фон, он отсылает вот к вечному, к миру райскому, к иному измерению. И как раз-таки вот в городе и в Москве очень важно увидеть и чувствовать это измерение. Оно всегда присутствует, просто в какие-то моменты это явно, и человек чистый сердцем, он это чувствует и видит, а в какие-то исторические периоды это скрывается. Мне очень запомнилась вот эта идея про город Китеж, она как бы, да, скрывается, но человек может, православный, молящийся человек, он может и должен рассмотреть вот это тихое сияние.
Да, действительно, вот акцент на золотом, да, золотая Москва всех лучше. А я гляжу с отцом на Москву, поднимаясь к Рынкину, с Воробьевых гор, да, с точки, которые любили смотреть на Москву. Там был ресторан у Крынкина, его написали, где еще Садовский, да.
Чаи, вот, где да. Они пивали, и несколько самоваров.
Да, и Садовский читал стихи Динки о Москве, да, и так далее. Потом их повторяет и Сергей Иванович, отец Вань. И это запомнилось, и, да, врезалось в память. И действительно, они смотрят, да, и вот это восприятие, переживание Москвы вот именно в цвете, да, визуальный образ Москвы, он действительно один из важнейших, и это значимо, поэтому золотая Москва, она и подсказывает другим языком, да, вот эту идею города-храма, действительно, которую выделяет Шмелев, и которая действительно важнейшая. Не всегда сейчас другие исследователи так считают, и ближе к юбилею Шмелева дискуссии на эту тему разгорается все ярче и ярче, и поэтому, так сказать, мне кажется, тоже важно еще раз об этом говорить, а чтобы говорить и делать какие-то выводы, нужно читать Шмелева, мне кажется, вот исходить от текста, действительно основывая свое утверждение на том, что писал Иван Сергеевич Шмелев, потому что его Москва не просто яркая, праздничная Москва, она действительно Москва православная. И золотая Москва всех лучше. Это связано с идеей, да, вот действительно золотого цвета, который занимает особое место в иконографии. Поэтому там важную роль в лете Господнем, например, играют и белый цвет, и голубой тоже, синь да золото там. Шмелев это указывает и говорит об этом. Но тут важно еще, что в лете Господнем Иван Сергеевич Шмелев как раз описывает те моменты и переживания, так сказать, кончины отца и взгляд на Москву перед тем, как Сергей Иванович последний раз едет с ним на гуляние, и перед тем, так сказать, как он уже погибает от болезни. Мы знаем, да, эту историю, которая описана в «Лете Господнем». Но «Лето Господне» связывается не только с судьбой отца, это русская эпопея, связанная и с жизнью России. И очень важно, что отец возникает в книге почти всегда на фоне Москвы. И на бытовом уровне он устраивает в городе иллюминации, балаганы, сплавляет лес по Москве-реке. И внутренне, душевно. И перед смертью читает стихи о Москве с высоты Воробьевых гор, любуясь городом. И вдруг замечает, а где же чудов? Что-то не различу. А раньше видал отчетливо, мелькнуло чуть, или глаза ослабли. Ну, глаза, конечно, ослабли. И этот момент такой вот болезненности, да, лишь мы чувствуем.
Первые симптомы болезни грозной, приближающейся.
Да, но когда Шмелев писал эту уже главу, да, в эмиграции, чудового монастыря в Кремле уже не было, как не было и Воскресенского, и Страстного монастыря, и Храма Христа Спасителя, и Афонской, и Иверской часовины, церквей Воскресения Славущего, Константина и Елены, Косьмы Дамиана, Никиты Мученика, Пороскевы Пятницы, Спаса на Бору, Троицы в Лужниках и даже Сухаревой башни, столь неслучайно упоминаемых в Лете Господнем. Потому-то видишь Шмелев Москву всегда в туманце. Это туман умиленной памяти. И поэтому в сцене похорон он пишет: «Я знаю, это последнее прощание, прощание с родимым домом, со всем, что было». Вот. И, конечно, эта книга – это прощание с Москвой, с Россией, которые были. Вот «Лето Господне» действительно, да, это память о Москве былой. Но начинает, опять же, мы должны здесь вспомнить, что начинает он эти воспоминания как рассказ для Ивушки, да? «А хочешь, мальчик, я расскажу тебе про Рождество». И так и начинается.
Про наше Рождество, да, там, по-моему.
Да, про наше Рождество.
Подчеркнуто.
И вот действительно, вот эта традиция, да, передать, так сказать, ну, Ивушку, да, считал уже своим сыном, сыну сохранить традицию, опять же, это шло из семьи, это действительно вот такая книга и семейного воспитания тоже. И появляется лучшее произведение Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господня». Но он никогда не забывал о своем доме, да, на Большой Калужской. Там он познакомился со своей невестой Ольгой Александровной Хторлоне. Там он провел много лет своей жизни, но он, мы знаем, жил еще в разных тоже местах Москвы. Потом, когда он приезжает уже из Владимира, вот, и тоже любил за Москворечье, например, в доме на Малой Полянке, дом 27, когда он уезжал в Берлин, как раз этот дом. Вот, и сейчас сохранился, там есть памятная доска Шмелеву. Мы знаем, что там вообще дома в Замоскворечье, они были устроены так, что окна выходили на Кремль часто. Вот, а западные окна этого дома на Малой Полянке, они выходили на храм Христа Спасителя. И вот эта любовь, понимаете, к святыням Москвы, действительно, да, район Замоскворечье, он был так устроен, что купцы были люди благочестивые, и для них эта традиция была, да, изначально им передавалась от рождения. И Шмелев все это, так сказать, не потерял, хотя и терял, да, и возвращался к этому. Но, тем не менее, по Москве он скучал, и Москву он искренне любил, вот, и запечатлел вот во многих своих произведениях. Но мне характерно, что вот, мне кажется, еще нужно вспомнить о «Няне из Москвы», а произведения, понимаете, которые как раз составлялись вот тоже в эмиграции и представляли другой взгляд не только взгляд уже русского человека, вот как память умилённая о Москве, которая была, которую мы представляем Лете Господнем, которую мы все читали, а очень интересно еще няня из Москвы. Вот, может быть, Анастасия Евгеньевна тоже нам расскажет, как там, каким языком описывается Москва, что там выделяет Шмелёв для читателя.
Недавно перечитывала, вот буквально вот конец лета. Вот так умилительно. Ну, просто, знаете, я ловился на том, что мне хочется произносить вслух некоторые фразы. Я прям проговаривала вот то, что особенно няня говорит. Такой сочный язык.
Да, и там такой удивительный характер. Вот от лица няни мы прям видим вот эту русскую няню, которая, ну, и воспитана, да, она погружена в бытие русское, традиционное.
Такой Горкин в женском облике даже, я бы сказала.
Да, и такая она жизнерадостная, несмотря на все трудности, испытания, такая честная, искренняя. Просто читаешь и улыбаешься, там, да, когда она честно обо всем размышляет, сразу очень емкое, такое точное слово. И мы как бы слышим вот этот московский говор. Я думаю, что у нее московские именно, да, московские слова, выражения, и мы чувствуем, да, какая была жизнь, какая становится. Причем мы можем сравнить, поскольку няня была из-за границы, в Америке, например, а мы через контраст, через вот эти два разные миры Европы, Америки, Москвы, России, мы как бы видим через эту призму, в чем специфика, в чем особенность. Вот. И мне, например, запомнился образ яблок. А запахи мы сейчас говорили и про цвета, и про то, что герои видят. Но ведь мир Шмелёва, он наполнен живыми деталями. Мы погружаемся и в звуки, в особые там стучания капели, в шорохи. То есть это та самая атмосфера, которую невозможно выдумать. Он ее уловил, и он ее запечатлел, он сохранил для нас. Атмосфера повседневности, можно иногда так сказать. Но повседневность, она несет для человека очень многое. Да, это та самая, тот ключик, родник живой жизни, повседневной жизни. Ну вот, яблоки. Про яблоки, да, в русской литературе сказано многое. Тут и Бунин, антоновские яблоки. Особый аромат и сразу ощущение чего-то уходящего, забытого. Того, что очень дорого и с чем ты прощаешься. Так вот, оказавшись в Америке, няня о чем грустит? Она очень хочет нормальный яблочный компот сварить из настоящих яблок, чтобы он был густой и с необходимым ароматом. И она говорит, а то в Америке подают какой-то сироп, сбрызнутый духами или, да, какой-то там жидкостью. То есть это не настоящее, да, это уже, ну, некая такая имитация. И Шмелёв, мне кажется, постоянно, описывая Москву, настоящую Москву, он ищет вот эти подлинные, подлинные на разных проявлениях и в описаниях города, храмов, архитектуры, и даже вот таких вот маленьких деталях, вкус, звук, какая была музыка. Вот. Но над всем этим, конечно, православный крест, и человек живет, по сути, богослужением. Он узнает, какие праздники, к чему готовится, там, пост, или скоро будет воскресный день, воскресенье Малая Пасха. И вот это для понимания Москвы тоже очень важно, да, богослужения, православные праздники, они определяют ритм города, ритм для православного жителя, опять же, да, для православного, который в данном случае там мальчик и няня, да, и герои другие, они вот живут, да, это их настоящая жизнь.
Да, она подчеркивает же, что вот она была в Америке, так и в храме, сколько времени-то она не была, а вот в Париже уже вроде как и почти как и дома, потому что тут вот рядом храм, и она вот туда ходит. Вот такое бездомье хотя бы компенсируется, так сказать, тем, что рядом все-таки есть православный храм.
Да, получается, как остров она находит, и остров можно спасения. Обрести дом, да, если это в храме, и Небесное Царство, оно везде может проявиться для верующего человека.
Ну, действительно, здесь как бы Москва сближается с образом дома, да, по которому они скучают, да, действительно. И вот то бездомье, которое у них есть, ощущается все больше и больше, поэтому здесь не упоминаются, так сказать, вот реалии, как вот эти зарубежные четко, да, вот место упоминания. А Москва описывается очень подробно. Улицы, переулки и так далее. А
вот прям географию можно старой Москвы изучать.
Об этом исследователи упоминали, да. Что вот действительно, а остальное пространство, оно как бы пространство без имен. Вот, и в этом тоже очень важно. А воплощение вот этого духа семейственности в образе как раз «Няня из Москвы» связано с тем, что, в принципе, Шмелёв описывает всегда и Москву саму, так сказать, и ее людей, воплощающих дух московский, как бы через призму женского начала. Москва всегда девушка, мать, так сказать, она няня, вот, как и укладливая старушка из рассказа «Голуби», которая, да, вот кормит голубей, хранит этот московский дух и, так сказать...
Хотя няня-то из Тулы была, но много лет же все-таки прожила-то да, она в Москве в семье, да,
да. Да, поэтому и само название «Няня из Москвы», да, вот этот женский образ, это тоже связано еще в русской литературе с традицией, так сказать, описания Москвы как невесты, возлюбленная, ждущая своего жениха, это тоже очень важно. Ну, а Петербург у нас всегда противоположность. В Москве у нас всегда связывался, как Петербург – это город, да, женихов, а Москва – это город невест. Поэтому вот здесь эта традиция, и Шмелёв это впитывает, так сказать, у него всегда вот и Катечка, Вышгородская няня, они действительно воплощают действительно вот московское начало, такое исконное, да, патриархальное. Это очень важно, это всегда у Шмелёва выдерживается, так сказать, это. Поэтому для него действительно, я считаю, что православие, да, и действительно душа Москвы, это душа православная, для него это первостепенно, и это очень важно. Поэтому даже в таком романе «Пути небесные» итоговом для Шмелёва очень важном, жанр его часто определяют как духовный роман Ивана Шмелёва, а там тоже показан и Петербург, и Москва, но там пространство описывается своеобразным таким тоже языком, и там вот эти традиционные места, вот самые, да, такие вот показательные, говорящие, они делятся как бы на две части. На места светские, вот, которые, так сказать, влекут героев совершенно далеко, да, от пути духовного, которому и посвящен роман, к которому они должны прийти, и на места, как раз связанные с православной культурой. То есть там четко идет разделение. И поэтому там традиционный образ круга, который тоже имеет разные значения. Это образ круга, заводящий, так сказать, да, вот в эту воронку искушений, или образ круга, который напоминает нам о вечности, который действительно связан с путем человека к храму. То есть там пространство тоже имеет описание пространства, очень интересную структуру, и поэтому у Шмелёва, так сказать, вот этот взгляд, он выдерживается в разных совершенно произведениях, хотя, конечно, там московский текст и тема Москвы, да, она не является главной, но если говорить, так сказать, о ниточке, которую мы ведем, которую мы пытаемся с вами сегодня обсудить, то, конечно, выдерживается. То есть у Шмелёва эта концепция едина. Иногда он, даже более того, он показывает и явные как бы чудеса, которые происходили, исторически зафиксированные. Например, вот в рассказе «Голуби» говорится о явлении, как Никола, святой Никола маску себя сорвал, так называется, о чуде, которое произошло. Вот с иконы Николая Чудотворца, когда знамена интернационала, которые закрывали икону, они слили сами, и явился народу лик Николая Чудотворца. Вот это чудо он тоже рассказывает, о котором упоминалось еще в «Лебедином стане» Цветаевой. Да,
то есть это подлинное событие.
Это подлинное событие. И он показывает, да, это он оставляет, так сказать, этой истории. Поэтому у него часто, когда Москва пустеет, вот в революционные, да, годы, в советские годы, когда Москва пустая, она у него сама является героиней. Ну, мы помним, что у Платонова есть тоже, да, «Счастливая Москва», то есть этот прием уже тоже используется и другим писателем, но тут совершенно с другой стороны. Москва сама звонит, Василий Блаженный, он смеется, он молчит, как будто спит, но, так сказать, он не погиб. Он смеется на солнце, блаженный Василий, и еще сказки нам тоже расскажет. Он говорит о том, что никуда не ушла Москва, покорно лежит и тлеет. И у него героями являются и колокола, которые выражают эту душу Москвы, и храм, и действительно храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя.
«Лик сокрытый» вспоминается название одной из его повести. Ну, во всяком случае, очень такой образ говорящий такой. Я думаю, что-то и к Москве тоже можно отнести. Вот ее лик как бы сокрылся, но он есть.
Но он есть, и действительно, если мы вспомним о том, что Иван Сергеевич Шмелев был студентом юридического факультета Московского императорского университета, и он написал очерк, посвященный 175-й годовщине Московского университета, называется он «Душа Москвы». И вот он говорит о том, что мученица Татьяна, она не только покровительница, да, всех учащихся университета, он говорит о том, что храм, да, Московского университета, это храм, так сказать, просвещению, что настоящее образование – это образование, которое просвещает светом Христовым. Так это воспринимает Шмелев. И действительно, он продолжает, так сказать, это. И для него тоже и Московский императорский университет – это тоже принадлежит вот к тем местам, которые составляют вот этот перечень святынь, тоже Москвы, святых мест. Поэтому он здесь как раз приподнимает, да, здесь он очень любил Московский университет, и эту любовь выразил в отдельном очерке, который ему посвятил.
Вот я сейчас размышляю, если Москва, образ ее сокрыт, то как же его найти? Возможно ли? Потому что, ну, человек может жить и жить, вот, видит только современные реалии, где-то там сокрытое, он не видит. Как научиться видеть? Вот возникает такой вопрос, может быть, тоже размышляет на эту тему. Как же найти? Возможно ли найти? И мне вспоминается еще писатель Борис Шергин. Вот он удивительно близок к Ивану Сергеевичу Шмелеву в том, как он воспринимает город, и одновременно как он подходит к вопросу города сокрытого, сокрытой реальности, сокровенной. Если Иван Сергеевич Шмелев уже больше вспоминает Москву, он туда не может лично вернуться, но у него зато есть прекрасные воспоминания, он все это знает и чувствует, то Шергина описывает, он же уже живет той самой исчезнувшей Москве, 30-е годы, закрываются храмы, уже нету колокольного звона, улицы стремительно меняют свой облик. Между тем, Шергин, у него есть дневник, вот издан, да, дневник Шергина, Великий пост, идет в храм к прежде освященным, он называет так службу прежде освященных даров. Храм закрыт, службы нет. Он встал, и он идет по этим улицам. В 7 утра он сходил к обедне. Видимо, он сходил к этому храму закрытому. Далее он рассказывает своему брателке. Я сказываю, а брателка в ту пору из очереди прибежал. Посуду мой собирается. Он послушал, да горестно возопил. Нету такой улочки. И травки там нет, и дома эти рассыпаны, и свет тихий погас. Вот такой крик боли, уже ничего нету, да, а для человека есть. Представляете, а для Шергина и для Шмелева, для них это все есть.
Духовными очами они
прозревают. Да, оно есть, как у каждого, а храмы же, говорят, есть свой ангел. Храм разрушили, а это место святое все равно. Это не избежать, это не забыть, оно присутствует, есть в жизни. И вот, читая Шмелева, вначале Евгения Александровна перечислила прям ключевые произведения, где описывается Москва, можно записать, прочитать или перечитать, и понять, что вот эти реалии, они и сейчас присутствуют в нашей жизни, надо только к ним приобщиться и, собственно, возрождать эти реалии.
Ну, мне бы хотелось дополнить, действительно, что споры вот о современности, о том, действительно, насколько верно изобразил Москву Шмелева, о его видении мы поговорили, да, какой предстает Москва Шмелева, о том, насколько это близко к реальности и, так сказать, то, в чем хотел упрекнуть Адамович Шмелева, это известно, да, о том, что это Москва, да, и Россия идеализированная. Вот не поддаемся ли мы иллюзии? Да, не поддаемся ли мы иллюзии. Споры шмелевоведов очень часто как раз именно по этому вопросу и происходят. Но мне кажется, что нужно подтверждать еще свидетельствами других писателей, вот, современников Шмелева, которые, не читая Шмелева, изобразили Москву и Россию тоже такой же. Например, можно вспомнить о описании Москвы в произведении «В родном углу» Сергея Николаевича Дурылина, который воспроизводит вот именно те же и концепты, и образы, которые близки образам Ивана Сергеевича Шмелева. У него тоже это православная Москва, да, это тихая Москва, там очень важную роль играет описание вот этой оппозиции шума, тишины, да, это у него Тихая Москва, укладливая Москва. Но Москва тоже православная, и образ города-храма у него тоже становится вот давлеющим, становится центральным. И поэтому эту вот верующую ткань и жизнь, да, православной России Сергей Николаевич Дурылин тоже отразил в своем одном из главных своих произведений «В родном углу». Я теперь об этом тоже говорю, вот потому что все-таки Шмелевская действительно Москва, она отличается от Москвы, описанной Буниным, ну, как и в «Чистом понедельнике», да, и в других его произведениях. Она отличается от Купринской Москвы, которую он изобразил в «Юнкерах», да, немножко отличается, и других произведений, ну, и от платоновских, да, там, описаний и так далее. Тех, которых и писал о Москве, да, и Михаил Булгаков, и многие-многие другие писатели 20 века. Поэтому у Шмелева действительно на этом литературном фоне можно сказать, что он выделяется. Но если мы прочитаем те произведения, о которых упомянула Анастасия Евгеньевна, и прочитаем «В родном углу» Сергея Николаевича Дурылина, ну, очень много, да, перекличек. И действительно, Дурылин тогда не мог читать Шмелева, но он тоже воспроизводит, так сказать, вот этот лик Святой Руси. И поэтому действительно прав, мне кажется, Амфитеатров, который в своем очерке о Шмелевской Москве, он действительно сказал о том, что Шмелев не должен был следовать вот этой вот правде факта. Он изобразил лик Руси, изобразил его верно, да. Вот, ну, вот близко, да, близко, так сказать, к оригиналу я воспроизвела, может быть, недословно. Но Амфитеатров был прав. Амфитеатров был прав, и мне кажется, то же самое сделал Дурылин, поэтому образы у них практически совпадают, они очень близки, они перекликаются, и поэтому никакого вот иллюзии, слово «иллюзия» здесь для определения того, что изобразил Иван Сергеевич Шмелев, никак не подходит.
Совершенно согласна. Конечно, они видят духовную реальность, об этом пишут. Ведь каждый человек воспринимает по-своему, да, у каждого свой взгляд. И даже сейчас взять современную Москву, жителей одного подъезда, одного двора, и спросить, что они видят, я уверена, что ребенок, и там, например, старушка и какой-то служащий, они все по-разному увидят. Исходя из своего опыта, из духовной жизни, из своего настроения, это будет, с одной стороны, мрачный двор, где много машин, с другой стороны, приятный дворик с лавочками. То есть это будет, скорее всего, разный образ города. Поэтому, ну, не стоит удивляться. Я встречала, например, такие высказывания, что вот Шмелев описал, а где-то есть в воспоминаниях. Простые жители, они не заметили. Они жили, у них как бы другой был образ Москвы. Так, конечно, они могли не заметить, они жили в своих там других делах. Они не были восприимчивы там к церковному звону. Колокола звонят, спокойно можно не услышать. Каждый слышит то, на что у него настроено уже ухо. А Иван Сергеевич, он услышал главное, так же, как и Дурылин, и Борис Шергин, и учит нас этому.
Конечно, у писателя свой взгляд, свое ухо. Да. Вот благодаря им мы как-то можем как это тоже почувствовать, приобщиться. И вот читаешь, мы не жили и не знаем такой Москвы, но настолько это близко сердцу, тоже безоговорочно. Я вот не знаю, как можно с этим спорить. Я не могу с этим спорить. Я принимаю это, потому что это где-то в генах у нас находится, что да, это так и было. Мы верим этому безоговорочно, правда же?
Ну и сейчас, вот пройдясь улочками за Москворечье, еще можно почувствовать вот дух старой Москвы.
Да, вот этот аромат.
Да, этот воздух, да, так сказать, эту атмосферу. Все-таки еще Москва, да, живет. А вот несмотря на все
совершающиеся... Дух дышит где хочет. Вы знаете, мы вот венчались, как, так сказать, не по месту жительства, мы захотели венчаться вот этой часовне, которая стоит на месте храма, который был домашним храмом, что ли, где был ктитором Сергей Иванович Шмелев, Шмелевского храма. Вот было очень радостно. Но есть какой-то вот ангел-хранитель этого места, дух места, да, и оно... остается намоленным, и оно там дышит Шмелевым. Печально мне только, что какой-то очень памятник какой-то. Но я не знаю, как вот вы, сведущие люди, оцените. Мне как-то всегда грустно проходить мимо памятника Ивану Сергеевичу Шмелеву, мимо этой вот какой-то жалкой маленькой головы, где даже и цветочка-то не увидишь. И я думаю, ну заслужил совсем другое Иван Сергеевич Шмелев. Поэтому я хожу к нему на кладбище, к этому памятнику. Я не хочу ходить.
Ну, тут художественное решение немножко спорно, да, вот потому что у нас какой-то такой возникает облик Ну, вот,
какого-то жалкого, горестного, такого страдающего человека. Он много страдал.
Но маленького все-таки... Шмелева, да, вот как-то его значение.
Маленького человека.
Да, маленького человека. Вот эта как-то метафора очень подходит здесь. Поэтому у меня тоже это как бы чувство вот о том, что стоит, так сказать, за именем Иван Сергеевич Шмелев, совершенно не угадывается. Да, вот здесь. Ну, нужно еще... радоваться всегда, еще принимать то, что у нас есть, да, и желать лучшего.
Но сам-то он очень верил ведь, что книги его придут, что его оценят, что он будет продолжать работать здесь, в России, на благо новой поросли, на благо молодежи. Мы в долгу перед ним все еще.
Ну, и он, конечно, опровергнут многие мифы, об этом многие знают, но не все, потому что он всегда начинает вот это, со знаменитой метафоры, а какое же у нас темное царство? Разве темное царство? И он много пишет о той деятельности благотворительной, которую оказывали купцы, и он действительно опровергает миф о купечестве, который создавал Островский. Это, естественно, Эдо Рейлин этому противостоял, но этому противостоял Иван Сергеевич Шмелев. Ну и как их и выходец, конечно, из купеческой среды, он имел право об этом говорить и говорил, очень верные факты приводил, например, о купцах Третьяковых, которые создают, да, Третьяковскую галерею. Он говорит, действительно, наши, так сказать, гости столицы нашей страны судят, так сказать, о нашей культуре. Вот посещать действительно Третьяковскую галерею. Об этом написал никто иной, как Иван Сергеевич Шмелев. Вот в очерке «Душа Москвы».
Ну, еще вот говоря про возвращение Шмелева, да, он возвращается не только в форме памятника, памяти, там, литературные чтения, еще конкурсы проходят. Вот, мне кажется, это очень важно и очень здорово, что конкурс, который проводит издательский совет Русской Православной Церкви, называется «Лето Господне». Это отдельный сайт, уже большой проект, и уже десятилетие идет этот конкурс. И дети, там есть разные возрастные номинации, от 5-6 класса до старшеклассников, они пишут стихи, рассказы, присылают на конкурс, и все это вот овеяно, именно поставлен такой идеал, к чему стремиться, это лето Господне, творчество Шмелева. И когда я работаю там тоже как член жюри, доводилось читать разные работы, и они не могут не радовать. Вот уже отобранные работы, бывает даже сложно выбрать, там число баллов ограничено, всех хочется выделить, и ты видишь просто, что сейчас, да, вот молодежь, они следуют традиции Шмелева в том, как они видят этот мир, как они описывают. Они используют тоже вот приемы похожие. Это дети, как правило, они воспитаны уже в православных семьях, они ходят в храм, поэтому у нас там и описание богослужений, описание праздников. И все это настолько ярко, настолько сочно, настолько живо. Поэтому вот Шмелев еще живет и в творчестве юных писателей. Да, вот его начало, его традиции, они очень важны.
Ой, это очень хорошо, что вы это подчеркнули. И давайте как-нибудь отдельную передачу этому посвятим, Анастасия Евгеньевна, с лауреатами конкурса поговорим. Это очень-очень
дорого. Это было бы очень здорово.
Мы поговорили о тех главных произведениях, которых, да, Шмелев представляет. Старую Москву и... Москву уже революционную, поговорили о том, что действительно творчество Шмелева связано с современностью, и это традиция читать Шмелева, передавать эту память о Шмелевой, она жива, и это, наверное, главное есть в нашей вот современной жизни. Спасибо большое вам за этот разговор и за то, что эта передача состоялась. Ну, а так как цикл наш называется «Иван Сергеевич Шмелев и его время», то я хочу сказать, что книга уже о Шмелеве с таким названием, она вышла.
Это ваша книга, подчеркнем.
Да, к этому юбилею ее можно и прочитать, приобрести. Но главное, что одна из глав книги, она как раз посвящена Шмелевской Москве.
Вы сегодня много интересного и важного сказали нашим слушателям. И я думаю, какой-то такой импульс дан, чтобы люди читали, тоже приобщались, какие-то, может быть, вопросы задавали, что-то свое находили, потому что действительно... Творчество Ивана Сергеевича Шмелева связано с современностью и, я бы даже сказала, устремлено в будущее. Я благодарю сегодняшних участников передачи из радиоцикла «Иван Шмелев и его время», ведущую радиоцикла, доктора филологических наук Евгению Александровну Коршунову, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья, вот которая сегодня к нам в студию привела Анастасию Евгеньевну Чернову. Была рада я знакомству, литературоведа, члена Союза писателей России, доцента кафедры филологии Перервинской духовной академии и кафедры литературы Московского университета технологий имени Разумовского. Благодарю вас и до новых встреч.
Спасибо. До свидания.
До свидания.